какого дубуированного значения.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Папарацци на войне» – так называется новая книга журналиста Марины Ахмедовой. Новая, просто я напрасно так сказала, первая книга Марины Ахмедовой. Книга написана по мотивам дневников фоторепортера Натальи Медведевой. Это документально-художественное повествование, где факты и герои подлинны, где автор домысливает разве что чувства и переживания самой главной героини. Сегодня у нас в гостях Марина Ахмедова, автор книги «Папарацци на войне». Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Которая работает сейчас корреспондентом журнала «Русский репортер». С нами сегодня Сергей Тополь. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
В прошлом корреспондент газеты «Коммерсант» и один из героев, один из настоящих подлинных героев этой книги. Здравствуйте еще раз. С нами военный корреспондент российской газеты Тимофей Борисов. Тимофей, здравствуйте.
Добрый день.
Который тоже может сопоставить события, описанные в книге, с собственным опытом, поскольку тоже не раз бывал на этих войнах, чеченские войны, я имею в виду. В этой книге есть одна большая тема – журналист на войне, его роль на этой войне, смысл риска, которому он подвергается, зачем все это вообще-то говоря. И внутри этой темы более узкие. Фоторепортер на войне и, наконец, женщина-журналист на войне. Зачем это женщинам? Это, может быть, даже двойной вопрос. И вопрос вам, уважаемые слушатели, как сказалось на вашем восприятии обеих чеченских войн освещение журналистами вот этих событий? Какую роль они для вас сыграли, журналисты, в вашем понимании этих войн? И до сих пор, может быть, играют, если играют вообще-то. 660-1046 пейджер, телефон для СМС плюс 7-903-743-2801. Я хотела спросить, Марин, первым делом, вот сразу же, ну, вопрос возникает совершенно естественный, даже два. Сначала название книги, вы говорите «Папарацци на войне». Наталья Медведева не папарацци. Папарацци мы воспринимаем как желтая пресса. Это люди, работающие в изданиях с определенной направленностью, и уж никогда мы не называли папарацци военных журналистов, военных корреспондентов. Все слишком серьезно. Серьезно та работа, которой не занимается. Почему вы так назвали книгу о Наталье Медведевой?
Потому что у меня в книжке есть глава, где я говорю о смерти, пытаюсь как-то одушевить войну и говорю о том, что войне вовсе не нравится, когда журналист ведет себя на войне как папарацци. Например, выскакивает из кустов, начинает снимать открытые раны. Там. Ну, все это можно снять по-другому. Вот как, например, для меня эталон вот, фоторепортер – это Юрий Козырев, который во время вот, случившихся событий в Беслане дождался, пока все трупы вынесут из спортзала, и потом снял просто энергетику случившегося. Вот он такой настоящий фоторепортер. А новички, вот они, да, они так выскакивают из-за кустов и ведут, в принципе, себя как папарацци, либо война их убирает.
Подсматривают за войной.
Да, да. А она этого не любит, как звезда. Я ее сравниваю там со звездой, с Деми Мур. Вот. В любом случае, вот этому журналисту не заплатят такие же деньги, как, например, заплатят настоящему папарацци за там интимный момент Деми Мур. Вот поэтому я закладываю такой...
Антисмысл в это название.
Да.
Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы говорите о том, что книга написана по мотивам дневников, реальных дневников Натальи Медведевой. Если есть... Вот вопрос возникает. Если есть дневники, то зачем книга? Если есть дневники, где эти дневники? Потому что я их нигде не нашла, не читала, ни книги не видела, ни в интернете. Вот пыталась понять, что же явилось первоосновой вашей книги. Кто такая Наталья Медведева? Объясните нашим слушателям, потому что путаница может возникнуть с супругой. Эдуарда Лимонова, погибшей уже, умершей вот, актрисой и тоже журналистом. Поэтому расскажите все о Наталье Медведевой и откуда взялись дневники. Ну, её и где они, где их найти?
Да, прежде всего, Наташа Медведева – это моя близкая подруга давняя. Она снимала две чеченские войны для «Огонька», «Коммерсанта» и «Независимой газеты». Ну, хороший фоторепортер, во всяком случае. Вот однажды я тут вспомнила и специально хотела сказать сегодня. Однажды я была на семинаре для студентов-журналистов, которые проводили такие известные наши российские фотографы военные. И вот их спросили, а была ли женщина на войне в Чечне? Вот была такая вот фоторепортер, хоть кто-нибудь? Они сказали, да, вот была такая там француженка. А вот про Наташу не сказали. Она так много, вот и с Сергеем она была заложницей в Буденновске, добровольной, причем обменивали свои жизни на, ну, вот захваченных заложников. Поэтому мне хотелось, во-первых, чтобы люди знали, что русская все-таки такая была. женщина-фотограф. Ну, а дневников, конечно, не было, потому что Наташа писать и читать не любит.
Да, мы потом еще дадим фрагмент из вашей книги, где будет очень понятно, насколько она не любит писать.
Да, ну, а почему я написала, что дневники? Ну, во-первых, мне так посоветовали, потому что там ведь все-таки реальные персонажи абсолютно, да, и вот... Вот Сергей Тополь, он реальный персонаж, вот он сейчас будет высказывать, я чувствую свое недовольство. Вот поэтому
ой,
я написала, чтобы ко мне юридически не было вообще никаких придирок.
Ну, я все-таки, вот все-таки, да, я считаю, это мое личное мнение, что, ну, дала бы я вам такой совет, все-таки снять слово дневники. Раз их нет, ну зачем же их придумать? Ну, их нет, она не пишущий человек.
Вы первый. Ход, видимо,
да, ну, наверное, ход художественный, но не более того. Вы за нее этот дневник, по сути,
пишете.
Ну, даже
это больше, как второе название.
Второе название.
Ну, вот что-то женщина, это все-таки как... Вы знаете,
тогда
это
лучше
не...
вместо дневников Натальи Медведевой.
Наверное,
может быть, так лучше
мне
сказать.
Даже казалось, что так будет честнее, потому что это все-таки не какие-то мои придумки. Это все, что она внесла огромный вклад во все это. Она как начинает вспоминать, из нее эти слова льются, и истории успевает только записывать. Поэтому, конечно, я должна была написать о том, что это все-таки ее дневники, ее воспоминания.
Понятно. Mm-hmm. Я хочу сейчас обратиться к Сергею Тополю с вопросом, с очень, очень простым вопросом. Узнали ли вы себя в этой книге? Так ли это? Потому что вы попали в Чечню в разгар самых-самых-самых страшных событий и самых ярких. И вы тоже писали об этом когда-то, кстати сказать, книгу. И сравнивая эти две книги, свою и Маринину, можно ли сказать, что ваша лучше? Это первое. А второе, вы ли в ее книге?
Ну, по определению, моя книга не могла быть лучше, это раз. По определению, моя книга не может быть лучше, это раз, потому что моя книга – это документальное повествование, а книга Марины, я вот сейчас говорю как литература, как обозреватель книжный журнала «Медведь», то, что сделала Марина, это уже литература, причем литература очень хорошая. И когда... Она описывает, как Наташа Медведева делает свои фотографии и описывает, каким образом у нее в объективе появляются цвета, то это уже признак очень хорошего писателя.
Это литература, конечно.
Это литература. То, что это не дневники, это... Видно сразу с первых двух строчек. Сразу скажу по поводу Паресы. Мне очень не понравилось это название. К сожалению, Микеланджело Антониони уже застолбил профессию репортер. Но я бы, ей-богу, бы не постеснялся бы и позаимствовал. Я думаю, он бы не обиделся. Там единственное... Что мне не понравилось, и об этом я говорил Марине, когда она описывает, когда я отмечаю командировку у Басаева, я просил ее объяснить, почему я это делаю. И я объясню, почему мне это очень не понравилось. Потому что некий господин по фамилии Мамонтов, он работает на второй программе телевидения,
известный господин.
Он увез мой паспорт из района боевых действий, потому что я ему вовремя не отдал 369 тысяч рублей этих старых недеминированных. И фактически оставил меня в зоне боевых действий без документов. То, что он мразь, я ему сказал в лицо. И я бы хотел, чтобы Наташа вот этот факт...
Марина,
этот факт, в принципе, дописала.
Допишу.
Потому что есть вещи...
Только без слова «мразь» можно?
Это на моей совести. Подписываюсь. Есть вещи, которые людям не прощают. Тем более он передо мной не извинился.
Мы продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем книгу Марины Ахмедовой «Папарацци на войне», в которой она рассказывает о работе фоторепортера Натальи Медведевой. Она не стала знаменитой Натальей Медведевой, но ее снимки печатали все ведущие российские издания, а также мировые, а также западные. Вот передо мной лежит «Коммерсант» 97-го года, 7 июня, газета, в которой Наталья Медведева рассказывает о работе фоторепортера. Ее работы принимали участие в выставке World Press, фото, мировой пресс «Фото 97», где участвовали профессиональные фотографы из более чем 100 стран мира. В общем, у нее, конечно, признание профессиональное, безусловно, было. Но мы еще поговорим о том, что писать она действительно ничего не писала, не хотела, масса впечатлений. Сквозным персонажем этой книги является Шамиль Басаев. Вот только что объяснял вам Сергей, вот вам, уважаемые слушатели, Сергей Тополь объяснял, почему он вынужден был подписать удостоверение корреспондентское, не удостоверение, командировочное у Шамиля Басаева, потому что это была на тот момент единственная власть на этом участке земли, где он находился, а все остальные его документы вывез известный московский журналист в залог за 360 рублей долга. Так оставили его вот без документов. Я бы хотела об этом поговорить, об отношениях Натальи Медведевой с Шамилем Басаевым, потому что это такая тема любопытная, интересная. Вас, например, Тимофея, хочу спросить, Борисова, есть ощущение симпатии, правда же, которую поначалу испытывает Наталья к этому человеку. Есть разочарование, которое потом последует позже. Мне здесь, кстати, момент разочарования показался искусственным, непрописанным. Я потом объясню, почему. Как вам показал вот эту тему? Как вы оцениваете вот эту? Эту линию отношения Медведева и Басаева.
Ну, понимаете, мы обсуждаем книгу, которую наши слушатели не читали.
Вот, мы прежде... поэтому и стараемся объяснять какие-то
поэтому
вещи.
Тут надо сказать, что, в принципе, книга-то написана в дневниковом формате, и там описывается впечатление фотокорреспондента, от, начиная с Первой Чеченской войны, заканчивая там Второй Чеченской войны. И для меня было интересно, как человека, который побывал на Чеченской войне, действительно узнать о Басаеве, о боевиках, поскольку Наталья Медведева, она, судя, опять же, по этим дневникам, по этой книге, очень плотно и часто общалась именно с этими людьми. Вот. И лично для меня было интересно узнать, как деградировал, точнее, развивался личность, ментальность Шамиля Басаева. Ведь действительно, и все мы знали это и до этой книги, что Басаев не был таким патологическим негодяем изначально. Он во время конфликта в Абхазии воевал на стороне России, как мы знаем. Каким он тогда был, сказать сложно, но я не думаю, что российская власть наняла бы человека абсолютного злодея. Вот. И думаю, что в любом случае, конечно же, это был человек, такой же, как и все мы, но человеку свойственно развиваться, либо развиваться, либо прогрессировать, либо регрессировать. И вот этот регресс, он хорошо показан в этой книге, начиная там с того, как он начал входить в религию. Изначально он, там, может быть, не был настолько религиозным, потом эта религия его захватывала больше, и в конце концов он впал в фанатизм, когда уже до него женщина не имела права дотронуться, когда вот этот момент, когда фотокорреспондент Наталья Медведева попыталась его поставить, чтобы он был ближе к свету, чтобы съемка получилась лучше, она его дотронулась до его руки, и он сказал, что она не имеет права дотрагиваться, если она еще раз это сделает, то, видимо, он ее убьет. Вот, по крайней мере, это не прощалось, поскольку тогда был газоват, и по этим канонам, непонятно вообще по каким канонам, потому что по мусульманским такого нету, если брать классический такой фундаментальный ислам, вот, а по этому религиозному, фанатичному исламу, ну, наверное, есть. И как вот, то есть вот эти вот моменты, как он приходил к этому своему полному опустошению духовному, вот, где религия, вера в Бога, вера в любовь, абсолютную любовь, какие-то ценности абсолютно общечеловеческие, они ему постепенно заменили опустошение и уничтожили его душу. Уничтожили его как человека, просто выжгли ему вот эту ненависть, ненависть к русским, и в конце концов ненависть вообще к людям.
А что они... подпитывало в нем эту ненависть?
А вы же читали книгу, вы же видели.
Нет, а я хочу понять, как вы это понимаете.
Вспомните эту сцену с выборами, когда она пришла к нему сразу же после выборов, и когда его не выбрали, какой он был. Она его увидела совершенно уничтоженным внутренне, в нем сидело, оказывается, глубоко тщеславие. Оно тщеславие, оно его уже тогда жгло, и он был уверен, что за все его военные подвиги чеченский народ должен именно его, а не Масхадова, выбрать президентом. И когда его народ все-таки не выбрал, вот это привело не к смирению, не к принятию этого выбора народу, а привело к окончательному озлоблению.
Ага. А я, вы знаете, Тимофей, вот вы мне, может быть, все вместе объясните. Я как раз, прочитав эту книгу, задумалась над другим. Я по-новому посмотрела на этот поход Басаева на Дагестан. После, вот два фрагмента я вам прочитаю. Почему мне показалось вот непрописанным линия разочарования Натальи в Басаеве? Вот смотрите, ваша колонна, вот я к Сергею обращаюсь, он в Небыл, приходит в Хасавюрт. Читаю. Колонна въехала в Хасавюрт и встала на площади. Колонна с заложниками, все помнят Басаев, заложники, это после больницы, после Буденновска, все это знают, рассказывать не буду. Встала на площадь, где ждало людское море. Наташа смотрела из окна и не могла даже предположить, сколько здесь собралось людей. Тысяча, две, три. В воздухе развивались зеленые флаги. Толпа волновалась белыми тюбетейками, сотнями рук, вскинутых в приветственном крике. Не топали они, приветствовали, обратите внимание. Дагестанцы встречали колонну, как когда-то вся страна. Воином-освободителем. Басаев вышел на ступеньку автобуса, поднял вверх руку, сжатую в кулак, и закричал «Аллах Акбар!». Море дагестанцев вздыбилось поднятыми кулаками, и над площадью раскатилось в тысячу раз усиленное басаевское эхо «Аллах Акбар!». У Наташи по спине поползли мурашки. «Аллах Акбар!» – кричал Басаев. «Аллах Акбар!» – повторяла толпа, и волна слившихся воедино мужских и женских голосов, но в основном мужских, накатывала на передние ряды. Они встречают Басаева, как рабочие крестьяне в красные времена встречали Ленина, думала Наташа. Так было, Сергей? Так вот это правильно сцена описана? Это ликование народное?
Мало того, как только мы пересекли границу Дагестана, проезжая каждый населенный пункт, нас встречала восторженная толпа.
Я понимаю. Так не вас, Сергей, не вас, ведь она встречала как героя.
Естественно, а мы при чем?
Шамиль Басаев.
Объяснить свою точку зрения, почему все это произошло. Вот смотрите, взрывы в метро недавние, они ведь еще будут взрывать не только метро, но что попадется под руку. Ведь это отголоски вот того басаевского рейда по России. Это отголоски того басаевского рейда по России, которое наша ничтожная власть... ничтожная, не смогла предотвратить. Когда объявляли «берите власти сколько хотите», чеченцы в первую очередь должны были заявить о том, что мы берем себе обратно нашу власть. Когда спрашивают, кто виноват, мой знакомый сказал, генерал Ермолов. Но какой болван, уходя из Чечни, оставил там вооружение дивизии, которыми до сих пор,
Сергей,
воюют
власть,
там.
Власть допустила Буденновск. Но после Буденновска люди, жившие в Дагестане,
да,
уже знали, что было в Буденновске, уже про эту кровищу,
да,
они уже знали.
Да.
И они встречали его как героя.
Как героя.
Поэтому,
мало
вот,
того,
да,
я не удивлюсь, если мы когда-нибудь зайдем, если нам доведется зайти в какой-то дом, мы увидим там портрет Басаева.
Так вот, и вот я перехожу сейчас к Наташиному, вот Наташа, тут уже Марина, к следующему пассажу. Когда разочарование Наташи в Басаеве наступило, это была их последняя встреча. Вот как раз последняя встреча, когда я на выпуске выборов встретила. Это вам рассказал уже Тимофей. А потом он себя проявил Потом он себя проявил, но она уже не поехала снимать его.
Ну, он обещал себя
когда
проявить.
Он вместе с Хаттабом пошел на соседний Дагестан. Вот этого Наташа точно понять не могла. Сосед на Кавказе все равно, что родственник. А это знала даже она, русская. Басаев был, а она объясняла для себя так этот поход. Басаев был человеком войны, привык к славе, но не перенес ее бремени. Не смог встроиться в мирную жизнь. Этого Наташа понять не могла. Она не поехала его снимать, к тому времени поняв одну простую вещь. Нельзя брать интервью у террористов. Он в ее глазах стал террористом, пересек границу с Дагестаном. Но вы же сами только что описали. И вот я говорю, что теперь уже очень большие у меня вопросы возникают. Так ли уж не хотели видеть Басаева в Дагестане? Таким ли уж насильственным было это вторжение? Совершенно не исключено, что ряд сел и тогда встречал.
Я в то время жила в Дагестане.
Нет. Да, пожалуйста, пожалуйста.
Да, я в то время жила в Дагестане, и вот Дагестан и Чечня – это все-таки как бы братские республики. И, да вы знаете, вот даже я знакома с одним высокопоставленным силовиком чеченским, он мне как-то сказал, вот тут мы были в Грозном, боевик, он мне враг, но в Москве он мне брат. Мне кажется, этим все объясняется. Но почему для Наташи стало вот так?
Да, да потому что... уже террорист, записал его в террорист.
Ну, потому что почему? Толпа, она, во-первых, Наташа вошла, вот Сергей входил в Буденновск, когда была пресс-конференция, да, с Шамилем Басаевым. Там было море крови, и она это видела, она не могла. И у нее тогда вот такой психологический слом произошел, я это тоже прописываю в книге. Раньше она с Басаевым была на «ты», и он продолжил с ней быть на «ты» после Буденновска, а она уже не могла, она называла его на «вы».
Знаете, ошметки мяса.
Но не вырос ли он в ее глазах?
Нет, вот он теперь нет, она не хотела быть нет, ближе, она не подходила подходить, да.
Вот. Угу. Ошметки мяса по стенам Буденновской больницы, они очень четко наложились на слова Басаева, когда он нас собрал там в подвале, рядом с туалетом вонючим. У меня, говорит, всю семью убили. Все. Я не горец. У меня нет понятия кровной мести, хотя я немножко злопамятен, как вы поняли. Но не до такой же степени. Но когда поднимается народ, а фактически это была гражданская война, это была самая настоящая гражданская война, потому что воевали люди с паспортами российскими, советскими. У всех в карманах были советские паспорта, кроме меня.
Спасибо Мамонтову.
Вот. Так. Это была гражданская война.
Мы завершаем на этом первую часть программы «Час прессы». Я расскажу, что в 7 часов все, кто хочет понять, что происходит с Евро, послушайте наш эфир из Праги, наши журналисты, наши собственные корреспонденты будут разбираться в этой свистопляске с единой европейской валютой, а мы продолжим сразу после анонса.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. До 47, по последним данным, возросло число погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Судьба еще 43 горняков остается неизвестной. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня на совещании в Междуреченске потребовал провести тщательное расследование обстоятельств аварии. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского начался допрос экс-главы ЮКОСа представителем обвинения. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», первый вопрос касался процедуры приватизации компании ЮКОС. В Киеве перед зданием Верховной Рады около 2000 оппозиционеров проводят пикет с требованием отставки президента Украины Виктора Януковича. В то же время около 2000 сторонников пропрезидентской партии регионов собрались тут же возле здания парламента. В Дагестане скончался милиционер, получивший тяжелое ранение в результате взрыва на вокзале города Дербент 7 мая. При взрыве погибла женщина, 6 человек были ранены. В Великобритании результат переговоров о формировании правящей коалиции может стать известен уже сегодня, сообщает BBC со ссылкой на источники в руководстве Либерально-демократической партии. Иран готов к встрече с секретарем Европейского совета по внешней политике Кэтрин Эштон. Об этом заявил сегодня представитель Министерства иностранных дел Ирана. О дате и месте переговоров пока не сообщается. Киргизия направила в латвийскую генпрокуратуру запрос об аресте Максима Бакиева, младшего сына свергнутого киргизского президента Курманбека Бакиева. Министры иностранных дел Индии и Пакистана договорились о встрече, которая может привести к возобновлению мирных переговоров между двумя странами. На выборах президента Филиппин лидирует сенатор Бениньо Акино. Он набрал 40,2% голосов избирателей, сообщили во вторник в избирательной комиссии страны. Основной соперник Акино, бывший президент Джозеф Эстрада, получил около 25,5%.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В этой программе мы обсуждаем книгу Марины Ахмедовой «Папарацци на войне». С нами автор Марина Ахмедова, репортер «Русского репортера». Вот такой журнал замечательный есть. С нами Сергей Тополь, ныне обозреватель журнала «Медведь», а в прошлом корреспондент газеты «Коммерсант». Когда он ездил вместе с Басаевым, он был именно корреспондентом этой газеты. Очень смешной там эпизод описан, как Тополь сел в эту колонну, сказав, ну, «Коммерсант» никогда не простит, если «Известия» были в колонне, если «Московский комсомолец» поехал, меня убьют, меня не пустят в Москву, я не вернусь. Тимофей Борисов, «Российская газета», как раз все эти войны пришлись на «Российскую газету» в вашей биографии. 8-800-222-12, телефон, 6-6-0-10-46, пейджер. Телефон для СМС плюс 7-903-743-2801. Как вы оцениваете работу журналистов, уважаемые слушатели, на этих войнах? Зачем они были нужны вам там? По-разному. Борис пишет. Хотелось бы напомнить вашим гостям, что эхо чеченских войн и первый, и второй – это не только жертвы Буденновска и Беслана, но это 4 отрезанные головы английских инженеров. И эти головы стояли между двух чеченских городов на показ. Резко отрицательно отношусь к таким фотографиям. Еще в Первую мировую войну рядовых и западных, в западных странах доперли, что в статье в газетах из действующей армии должны сначала проходить военную цензуру. А у нас стесняются. Александр из Москвы. Ну,
и очень хорошо, что стесняется.
Да, говорит военный корреспондент. Майоровы пишут, нужно низко поклониться военным фотокорреспондентам, тем более женщинам. Слово «папарацци» я тоже не очень люблю, но в иных случаях им приходится быть. Другое дело, что далеко не все СМИ решатся печатать именно фоторепортажи, и тем более они обязательно должны быть 100 раз проверены. А так еще раз низкий поклон вам, дорогие фотокорреспондентам, пишут наши майоровы. Татьяна пишет, как вы относитесь к тому, что в Чечне гражданскому населению применяли ковровые бомбежки. К тому же использовали запрещенные вакуумные бомбы, и сколько человек погибло в Чечне за две войны. Я слышала, что 200 тысяч, из них 40 тысяч детей убиты и искалечены. Марин, я, Татьяна пишет, Марин, хочу проверить свое восприятие вот прям у вас лично уже теперь. У меня, конечно, есть ощущение, не знаю, как у коллег скажут, что Наталье Медведевой симпатичнее была чеченская сторона. Может быть, потому что ее пускали туда лучше снимать. Это тоже проблема. Она сама потом давала интервью и говорила, что наши просто не пускают. Первое. Второе. Описаны очень мощно в этой книге вот эти бомбардировки, о которых пишет Татьяна. Зачем было бомбить этот мирный рынок? Зачем они туда возвращались и добивали этих мирных жителей? Есть ощущение какой-то внутренней симпатии к той стороне, ну, да, Марина?
Вообще бомбили, наверное, инопланетяне. Я так называю людей, которых я никогда не смогу понять. А мощно описываю вот эти все бомбежки для того, чтобы их больше не было или
ну,
было...
Ну, там понятно, кто бомбил.
Да. Русские. Ну, да, или военные, было да. меньше. А,
Никакие не инопланетяне вообще.
Ну, это я так называю людей, там, с другой абсолютно.
А вы не можете их понять.
Я действия, не могу абсолютно да, их да. понять. А почему я чеченцев так прописала? Ну, по двум причинам. Вот первую вы уже сказали, потому что во время Первой войны не очень-то и пускали снимать российские войска. А еще... Так, что-то хотела сказать такое. А, да, я хотела... приблизить чеченцев к русским, к москвичам, потому что, ну, эта война, она как бы тут в Москве, вот Наташа говорит, она приезжала вся грязная, вонючая, садилась в метро, ехала домой, а люди смотрели и думали бомжиха, а на самом деле она была с войны. И эта война, она абсолютно так вот, ну, как бы никого практически из наших москвичей не затронула. И поэтому я пыталась какие-то вот дать даже традиции, обычаи, чтобы... Я знаю, что вот когда первый раз узнаешь о незнакомых тебе традициях, то думаешь, ну, дикари. А я пыталась корень объяснить и показать, что это тоже люди, это не чеченцы, это не дикари, это люди, им больно, им страшно и так далее.
Но эта книга не про чеченское, я бы хотел тут поправить. Там идет, опять же, чем хороша эта книга, она не статична, она развивается, и это видно.
Отношения
вот это,
да,
отношения развиваются. Если в Первую чеченскую войну действительно Российские военные поступали зачастую как слон посудной лавки, и что безумно озлобляло чеченцев, которых военные, российские военные считали действительно зачастую дикарями, людьми, которым даже не больно, которые рожают детей только для того, чтобы воевать, горцами необразованными. То во второй части, когда началась вторая чеченская кампания, там уже у Натальи, конечно же, все симпатии на стороне российских военных. И это именно потому, что в первую чеченскую кампанию...
Контакты, контакты с ними.
Тут не то, что контакты, понимаете, ведь развивалась не только Россия, развивалась и Чечня, и развивались все отношения, все люди развивались. Кто-то деградировал, кто-то действительно прогрессировал.
А почему, если чеченцы... вы считаете, она поняла, что на стороне...
Вот, нет, она не то, что... Она поняла России, и тогда, правда? И тогда. Просто изменились ситуации, изменились люди. Если первую чеченскую войну чеченцы зачастую брали, если брали в плен российских солдат, то они даже отправляли, зачастую, бывали такие, это не единичные, отправляли матерям этих солдатиков. Нет, солдатиков просто отправляли, понимая, что они сюда пришли не по своей воле, а им приказали. То потом это озлобление привело их не к пониманию, а привело действительно к...
Ожесточение.
Через ожесточение к абсолютному падению. Они же в 96-м году, в 97-м получили свою независимость. И что вышло из этой независимости? Они начали резать головы, начали убивать людей,
правильно,
похищать
нас,
людей.
Правильно, Марина рассказывает все, Тимофей, что вот это ожесточение, ну, в общем, этих, да, людей ее оттолкнуло.
В общем, ну, там люди были разные абсолютно.
А что, российские военные стали мягче,
сильнее за эти годы? Нет, наоборот, я считаю, что вот во время Второй войны туда пришли в основном контрактники, и они, ну, война вторая, она была очень жесткая, и понятно, что люди, они, это правильно, они не могли оставаться,
понимаете,
вот такими же.
В первую чеченскую войну Россию Чечня смиряла вот этой войной, вот этими большими жертвами. Мы были неправы зачастую, так. И мы получали за свои грехи. Во вторую чеченскую, уже когда Чечня удостоверилась, что она не может создать свою государственность, она у нее не получилась. Потому что люди стали буквально как звери. Они начали похищать людей, начали сбиваться в банды. Это было не до государства. И уже вторая, тут уже Россия выступила именно как смиритель этой Чечни. То есть внутренне.
Про внутреннюю правоту,
внутреннюю правоту, конечно, да.
Марин, а она действительно, вот это хочется так думать, Тимофею, или так и есть, что Наталья стала с большей симпатией внутренне относиться к российским, знаете, военным во Второй войне? Или вот он ошибается?
Она просто начала с ними больше общаться, и вот эта
мне
сцена,
тоже кажется, дело в контактах,
которая заканчивается образом. Книга «Гибель псковского спецназа», она стала для нее трагедией. И даже
личная.
И она стала даже для меня, хотя я узнала об этом уже спустя время. Я смотрела эти фотографии, которые она сделала, псковский спецназ, за день до смерти, и я даже влюбилась в одного из спецназовцев, хотя я знала, что он уже там давным-давно умер, вот, и поэтому я пыталась, я не знаю, она не была во время боя с Хаттабом вот на этой высоте, не присутствовала лично, хотя она просила, чтобы они ее взяли с собой, они отказались. Но вот как-то я попыталась описать все равно сцену боя. Да, просто ближе стало.
Я бы хотел обратить внимание на такую, на несколько таких маленьких деталей, как описание арабских наемников.
Очень хорошо. Говорю, у меня тоже помечено. Обратите внимание.
Дело в том, что это настолько четко, графически выписано, люди, которые за деньги сделают из тебя форшмак.
Вы их видели? Вы их видели в этой колонии? Вы их видели лично, правда, честно?
Я видел одного человека, которому я могу отнести как к чекисту, так и к арабскому наемнику. Я на полном серьезе. Вот кто он такой, я до сих пор не понял.
Как вы, откуда вы знаете, что она их точно описала? этих арабских наемников.
А она их красиво описала.
Это очень красиво.
А есть фотографии?
Для меня это как раз, да.
Елена, есть
фотографии? Для меня это вопрос. Вы понимаете, там так, очень интересно. Я тоже каждый раз спотыкалась об этих наемниках. Вот все более-менее нормально, пристойно, все на стороне этих правды, на стороне других правды. И вдруг появляются арабские наемники. И это сплошной, это, знаете, как Гарри Поттер уже какой-то. Вдруг сидят эти три страшные тени, и Басаев говорит, мы, это еще ничего, а вот арабские наемники, вот это вот не дай бог. То есть какая-то темная, злая, страшная сила, вот она вот, смотрите, как вот описывается чёрные даже в этой
волосы,
книге,
чёрные,
она заглянула, да, в автобус, и они сидели неподвижные, длинноволосые, сине-черные. Вы знаете, это, поскольку мы знаем этот мотив, который звучит, в Чечне воюют арабские наемники, а вовсе никакие не чеченцы, не российские граждане, то это все выглядит немножко, не то что анекдотично, но схематично, что нужно показать, вот есть такая черная злая сила, и я ее показываю. Это я про вас уже говорю.
Я не черную силу показываю, я показываю взгляд. И дальше вот я рассказываю, что в один из дней она встретила в аэропорту русского человека вот, с рязанским лицом, которого она видела, как он инструктировал боевиков, готовил их там к сражению с нашими российскими войсками. И вот она его встречает в аэропорту. Она на него посмотрела, он на нее посмотрел так, что она превратилась просто в кролика.
Она вспомнила этих наемников. Точно,
и этот взгляд, он был просто абсолютно одинаковый.
Но это же надо, как вы совпали, да?
А вот дело-то не в этом. Дело все очень просто. Дело в том, для кого-то война – это война, для кого-то мать родная.
Да.
И то, что наши генералы на этой войне поживились и достаточно хорошо, это уже, видимо, ни для кого не секрет.
Я
все-таки докончу эту мысль. И мне очень жалко, что рядом с Будановым, нашим русским лейтенантом Келли, который уничтожил Сангми, если кто помнит, не сидел лучший министр обороны Паша Мерседес.
Кстати, с Будановым у Наташи тоже была встреча.
Вот
раз,
он должен был сидеть вместе с Будановым на одной скамейке.
Но не сидит. Когда кого взяли?
Вот взяли, когда девочку вот да. задушили, которую как изнасиловали.
А, Эльзин, да.
Она Наташу привели как раз куда-то. Я вот уж не помню, я это не стала писать.
Да,
штаб, она там встретила Буданова, который был абсолютно невменяемый. Она попробовала, девочка кричала, заберите меня, они меня убьют. Наташа попробовала сделать несколько кадров, но Буданов ее ударил, Наташу.
Ничего себе, да.
А ситуация-то простая. Я не хочу оправдывать Буданова. Я просто хочу сказать, что когда людей посылают на не на правое дело, люди звереют. И отвечать за это должны командиры, которые вовремя не распознали человеки сдвиг по фазе.
Точно, очень хорошо совершенно сформулировала верно. Сама абсолютно Наталья Медведева. Точно. Вот в интервью «Коммерсанту» она говорила со своими словами, вот что она сказала. «Первые поездки были очень эмоциональными мои в Чечню. Мне было очень страшно. У меня происходящее в голове не укладывалось. Хотелось просто кричать, снять что-нибудь такое, чтобы люди ахнули, чтобы все это остановилось. У меня была миссия. Она чувствовала, что есть какая-то миссия в ее фотоделе. Мне хотелось принести какую-то пользу. Пусть хотя бы один человек спасся, пусть хоть на час раньше, на 10 минут раньше война остановилась, и кто-то жив остался. А потом не то, что привыкла. Привыкнуть к этому нельзя, а как-то руки опустились. И я изнутри узнала, что война – это бизнес для всех, а мирные жители никому не нужны». Все, вот это ее собственные слова. Мы послушаем Николая из Мичуринска. Николай, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу вот что сказать, госпожа Рыковцева, и задать вашим собеседникам такой вопрос. Благодаря вот действиям российских журналистов, мы все-таки знаем о зверствах российских войск, которые буквально там занимались садизмом, повстанческим движением. Я вот читал некоторые выступления господина Басаева, Хатаба, и восхищен этими людьми был в то время. И вот когда, я помню такой период, этот Шаманов, Зверюган вместе с Будановым насиловали этих женщин, там, чеченок. Это же благодаря только журналистам мы, обыкновенные русские вот обыватели, знаем, каков садизм, какая степень падения российских вот этих бандитов в погонах.
Спасибо, Николай. Да, спасибо. Я поняла вашу оценку работы.
Я могу отметить.
А что тут отвечать? Говорит, что узнал от журналистов все. Правда, я никогда не слышала, что Шаманов там был увлечен в этих. Может, я что-то пропустила?
Говорите, Сергей. Да. Нет, я не буду говорить о Шамановых. Я советую вот, читать, в смысле, слушателю радио, взять книжку, сейчас вышла в ЖЗЛ, «Маршал Рокоссовский», Соколова, и почитать страницы о последних днях войны, где наше командование физически не могло остановить мародерство и изнасилование немецкого населения, не военного.
Вы прямую аналогию проводите, что здесь такая же ситуация?
Абсолютно, да, понятно, потому что конечно. Это война, и должны все понимать, что на войне люди звереют. И звереют не потому, что их такая мама родила, а потому что рядом со мной убили моего друга. И не потому, что меня плохо воспитывали в школе, а потому что я видел отрезанные уши моего друга. И не потому, что меня плохо учили военному делу, политруки, а потому что я видел, как эти политруки продают оружие людям, из которого потом стреляют в меня.
Мы послушаем Валерия, и хочу познакомиться с очень любопытным фрагментом из книги «Папарацци на войне». Валерий, здравствуйте, из Москвы. Говорите, пожалуйста.
Приветствую вас. Я хочу сказать, Тимофею, что Мамонтов, конечно, отпетый совершенно мерзавец.
Нет, Сергей.
А вы-то откуда знаете, Валерий? У вас он паспорт крал?
Мы за деятельностью этого Мамонта наблюдаем давным-давно. Это крупная фигура, на всех экранах проявляет себя в последней степени человеческого падения. Это типичная грязь человеческая. Но, Тимофей, вы тоже хороши. Вы оправдываете зверство наших военных и пытаетесь обличить чеченцев, которые отвечали соответствующими жестокостями. Вы искажаете правду. В Буденновске самые большие зверства совершили 3 посланца Ельцина. Эти дураки из ФСБ, МВД и, я не помню уже из какой структуры, кажется, из разведки, которые приказали стрелять прямой наводкой по больнице. Вот кто главный идиот, да, и
Валерий,
главные палачи.
Валерий, это ко мне. Можно я отвечу? Понимаете, я никого не оправдываю. Я просто хочу донести простую мысль, что война и мирная жизнь – это два совершенно разных мира, которые вообще не пересекаются. И судить, подходить с мирными мерками к войне вообще недопустимо. Были зверства как с нашей стороны, так и со стороны чеченцев и в первую, и во вторую войны. И Сергей правильно сказал, что на войне люди звереют. И не потому, что они патологические какие-то звери, вот, но потому что сама обстановка военная, она к этому, к сожалению, располагает. И оставаться человеком на войне очень и очень сложно. И если в первую чеченскую войну грязи со стороны российских военных было куда как больше, то во вторую чеченскую войну, все равно вы посмотрите, были такие действительно, вот памятники духа, как псковские десантники. У нас появился свой новый святой Женя Родионов, который не снял крест, которому отрезали за это голову, но он крест этот не снял. Сергиевы Посадские ОМОНовцы, которые погибли в Старопромысловском районе Грозного 2 марта 2000 года, были и такие, хотя, конечно же, и были такие генералы российские. Я работаю в российской газете, в издании правительства Российской Федерации, к сожалению, вот поймал себя в какой-то момент на мысли, что некоторых чеченских бригадных генералов можно уважать больше, чем наших российских генералов. Понимаете?
Вот, кстати сказать, мне пишет Дмитрий, что я пытаюсь героизировать Басаева, который и оживляет образ зверя, нападающего на роддом. Дмитрий, я не героизирую Басаева, я поражаюсь тому, что после нападения на роддом его в Дагестане встречали как героя. Это документальная, это хроника. Мне это совершенно непонятно. Я по-человечески этого понять не могу. Я просто удивляюсь потом, почему второй поход Басаева на Дагестан был назван захватом. Не думаю, что для многих дагестанцев это был захват. Я думаю, что для тех, кто встречал его как героя, это было освобождение, судя по тому, что вот по этим эмоциям, которые описывают Марина и Сергей. Так что нет, ни я, ни мои собеседники не считают его героем, но люди, которые там живут, к огромному сожалению, принимали его так. Мы послушаем... Нет, давайте так, вот я предлагаю напомнить слушателям.
Не все люди.
Что? Ну, не все, не все, но в описанных селах.
Хасавюрт,
Хасавюрт, на минуточку. Давайте так, напомним... Ничего село, вот я и говорю. Напомним, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы», в которой мы обсуждаем книгу. У нас, по сути, час книги сегодня. Книги «Папарацци на войне». Написала эту книгу журналист Марина Ахмедова. И написала она ее о фотокорреспонденте Наталье Медведевой. Я хочу, чтобы вы сейчас один фрагмент этой книги услышали, потому что очень важный, интересный, любопытный уже такой, таким сюжетом, экшен, как это называется, идет то, как пыталась бедная Наталья взять интервью у Дудаева, как ее футболили от Масхадова к Басаеву, как она там продиралась сквозь какие-то кордоны, преграды.
Я, да, пожалуйста. Я добавлю обязательно. Да, дело давай, в том, давайте. Что она честно признается, что она не пишущая и никогда в жизни не брала так ни того вот интервью.
Хочу, да, вот это я хочу, чтобы вы послушали, потому что когда ей понравилось, обещали, что она возьмет интервью, она говорит, а мне это зачем? Я не умею вопросы задавать. И она едет в Москву, чтобы ей составили там вопросы, и вот эти вопросы она... И как это у нее получается задавать вопросы, мы сейчас послушаем.
Наташа вынимает из сумки список вопросов, разворачивает, строчки перед глазами прыгают. Дудаев откинулся на спинку стула, ждет. Она еще ни разу не брала интервью. Никон нетерпеливо давит ремнем на шею. Как же я буду снимать, если мне придется читать вопросы с листочка? Если мне придется все время смотреть ему в глаза и поддакивать, как это делают пишущие? Спрашивает себя Наташа, вспоминая пишущих, которые, беря интервью, всегда смотрят в рот рассказчику, кивают головой, как болванчики, и каждую секунду гукают, как филины на ветке. Угу, угу. Список вопросов она тоже кладет на стол перед Дудаевым. А вы не могли бы сами читать вопросы и на них отвечать? Дудаев берет в руки листок. А если вам какие-то не понравятся, вы их пропускаете и отвечайте на следующие. Все равно их не я придумывала. Взглядом со смешинкой Дудаев призывает своего помощника. Тот в белом шерстяном свитере и разгрузочном жилете садится за стол рядом с ним. Наташа обнимает пальцами корпус фотоаппарата, подносит его к лицу. Комната меняется. Бежевые обои окрашиваются в розовый свет. Бледная скатерть теплеет. Теплеют Наташины руки, волнение уходит. Вот всегда так. Стоит ей взять в руки фотоаппарат, посмотреть через объектив, и она уже совсем другой человек. Человек бесстрашный, безупречный. Ее уши затягиваются пленкой. Она работает только глазами, все другие чувства отключены. Звуки не проникают в нее. Она не слышит, о чем говорит Дудаев. Только подмечает, как он расслабляет мышцы лица, прикрывает веками глаза и чуточку откидывает голову назад, когда его помощник читает вопросы с помятого, больше месяца провалявшегося в Наташиной сумке листка. Он реагирует быстро, отвечает быстро. Между вопросами и ответами нет пауз. Он говорит, говорит, а Наташа по-прежнему ничего не слышит. Сейчас к ней можно подойти и попросить взаймы денег, можно попросить все, что угодно, и она наобещает с три короба, но закончится съемка, и из ее памяти испарятся все просьбы и обещания. Дудаев вопросительно смотрит на нее, она опускает фотоаппарат. «Тут вы спрашиваете о выборах в Чечне, будут выборы или нет», — говорит Дудаев. «Ну да», — поддакивает Наташа, понятия не имея, какие выборы интересуют редакцию. Она эти вопросы даже не читала, а ответы на них ей тем более не интересны. «Какие выборы?» — спрашивает ее Дудаев. «Понятия не имею», — признается она. «И я понятия не имею». Он переглядывается с помощником и усмехается. «Наверное, это политический вопрос», — догадывается Наташа. «А еще тут написано, что вы думаете о Ельцине». Дудаев напрягается, и на какой-то миг его лицо становится неприятным. «Ха-ха-ха», — смеется он. «Я думаю только то, что Ельцин ваш президент».
Марин, я когда это прочитала, я подумала, вот я подумала, а способна ли она вообще думать? У нее вы говорите о том, что меняется ее позиция, отношение к войне. То есть она должна хотя бы как-то размышлять о политической ситуации в Чечне, об отношениях с Россией. А судя по этому тексту, например, ей вообще ни до чего нет дела. Главное снять, главное азарт. Это просто животный инстинкт уже.
И это, ну, наверное, так все-таки неправильно говорить. Я думаю, что для нее важнее всего на этой войне были эмоции с любой стороны. С чеченской, с российской, просто вот снять, как пенку с капучино, эти эмоции и показать их на кадре. Вот Сергей очень хорошо, мы работали вместе.
Да,
я,
Сергей,
Наташа,
это похоже,
Сергей.
Вы ее знаете.
Вот она это, на она самом так-то? Деле глубокий человек, но на поверхности она же еще контузию получила.
Знаете, да. Это написано очень глубоко мощно в книге. Совестливый человек, вот бы я сказал. А вот если человек совестливый, так он и работу свою делает, как ему положено. И не нужно ей было интервью это в Москву ездить. У нее даже телефона не было, чтобы позвонить. Не ее это работа интервью брать, ее работа снимать. Пусть каждый делает то, что ему положено. Ну,
дело, и там... она думает как она, раз да, образами. Вот, она да, думает, образами как, не, думает. Как, не как пишущий человек, а как фотокорреспондент. У нее картинки перед глазами.
То есть ко всем своим мыслям, завершающим, конечно, заключителям эту войну, она приходит вот этими образами, а вовсе не ситуации с выборами, да, кто кого там победил.
А теперь позвольте мне. Вот смотрите, мы сейчас фактически обсуждаем дневник, которого не существует.
Конечно.
То есть мы сейчас присутствуем при рождении потрясающего писателя, которому надо к чертовой матери бросать журналистику и заниматься литературой. Потому что то, что ты пишешь репортажи из публичного дома, это...
Да, Марина, еще я беру интервью Евкурова, Кадырова.
Да. Это, нет, Марина, это все ерунда.
Нет, нет, из этого, Сереж, ну потом из этого тоже получается литература. Давайте послушаем Виктора из Москвы. Здравствуйте, Виктор, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Говорите, знаете, Виктор,
я
да.
Я не в Чечне воевал, а воевал в Афгане.
Ага.
И просто вот я слушаю, вот господин Тополь там у вас, да?
Тополь есть такой, да.
И Борисов, да?
И
да.
Борисов есть.
А они как воюют... Сколько они вообще на войне были там, в Чечне?
Ну, вы знаете, но как пошлют, они же не воевали, же, они в командировки ездили.
Там отрисовывайте самое солдат, что они такие там дерьмо, там звери.
Неправда.
Нет,
ну, неправда. Я же слушаю, допустим, вашу программу слушаю, это самое, что такие зверства, понимаете, все прочее, прочее.
Да, это было.
Да, не было, да, это было.
А что, Виктор, не было зверств так?
Вы воевали, кстати, самое, или просто, как сказать, смотрели, как воюют.
Так они описывают то, что они видели, Виктор.
Можете воевать в белых перчатках, объясните, как это делать.
Говорит
мы не
об
осуждаем,
этом.
Мы просто говорим о том, что война – это война.
Не так нас
а мирная
слушали.
Жизнь – это мирная жизнь. Вы еще не поняли вот нас это? Просто.
Кто воюет в белых перчатках? Простите.
Вы я знаете, такого... вот, извини, что перебила.
Да, да, пожалуйста.
Самое, вот, когда ты находишься 24 часа, как сказать, под то, что тебя убьют, понимаете, у тебя просто... Психика, она уже съезжает.
Мы же об этом и говорим. Мы же об этом и говорим.
Все, закончу эту дискуссию, потому что дело журналистов ровно приехать и показать, как смещается эта психика,
мы
что они все
сказали,
сделали.
Что нельзя с мирными да. мерками подходить да. к военным.
Это война.
Конечно.
Так, закончим эту программу тем, что Наталья Медведева жива. И живет она сейчас в Соединенных Штатах Америки, потому что полное ощущение по книге, что вообще-то она гибнет. Вот вы знаете, она так начинается и так заканчивается, что уходит куда-то туда, а уходит она все-таки в Соединенные Штаты. Там сейчас ей работать, видимо, интереснее.
Я бы хотел все-таки меркантильную вещь добавить одну.
Быстрее.
Но очень важную.
Давайте.
Дело в том, что копейки ей платили у наших журналов за ее съемки. Но когда она отдала все это французам, она могла наконец-то уехать из съемной квартиры и купить себе однокомнатную. Понимаете?
Хорошо, хорошо, что вы успели это добавить. Мы завершаем на этом программу «Час прессы».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трагедия на Распадской. Почему взрываются кузбасские шахты?
Комментарии экспертов.
Виктор Ерофеев. Чего не простили Гробовому?
Право автора.
Как нам показали парад победы?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.